«Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Здравствуйте. Сегодня нет Евгения Киселева. Евгений Киселев уходит в творческий отпуск на летние 2 месяца. И со следующей недели на этом месте будет выходить и в компании RTVI, и на радио «Эхо Москвы» программа Владимира Карамурзы «Грани недели». Итоговая программа с Владимиром Карамурзой. На этой же неделе Женя похоронил свою маму, и мы выражаем соболезнования от всех членов нашей компании, от всех членов нашей группы Евгению Алексеевичу Киселеву с этой ужасной потерей. Для любого человека, когда уходит мама, это самое дорогое, это ужасная потеря. И я надеюсь, что Женя вернется, я знаю, что Женя вернется в нашу студию, и с сентября месяца программа «Власть» выйдет в эфир здесь же, на канале RTVI и на радио «Эхо Москвы». А сегодня я, Алексей Венедиктов, здесь провожу программу, которую я условно назвал «Без власти». Ну, была власть, теперь без власти. У нас в гостях Дмитрий Фурман. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Я напомню, что на прошлой неделе Дмитрий Фурман написал, вернее, на позапрошлой неделе Дмитрий Фурман написал очень интересную, с моей точки зрения, статью. Мы изложим ее вам. Но прежде всего я хочу, следуя традиции Евгения Киселева, сказать, что в нашей программе мы традиционно составляем рейтинги политиков, предпринимателей или общественных деятелей, которые набрали политические очки, ну или, естественно, их потеряли. 3 победителей и 3 проигравших этой недели представит Евгений Бунтман.
Победы и поражения.
Минус на этой неделе можно поставить замглавы Росприроднадзора Олегу Митвалю. Похоже, что в аппаратной борьбе он все-таки терпит поражение. Несколько дней назад начальник Митваля Владимир Кириллов отправил в Минприроды проект нового положения своего ведомства. Число предполагаемых замов Кириллова сокращается, согласно документу, с 4 до 3 человек. Лишним оказался как раз Митваль. Впрочем, это еще не значит, что на карьере Митваля можно ставить крест. Положение сначала должен одобрить министр Трутнев, а потом глава правительства Владимир Путин. Еще один пламенный борец, яблочник Сергей Митрохин, напротив, одержал серьезную победу. Именно он сменил на посту председателя партии Григория Явлинского. Митрохин убедительно выиграл у более радикального Максима Резника и сразу с трибуны съезда пообещал преемственность курса. Впрочем, Явлинский из партии никуда не уходит. Он возглавил новую структуру – политический комитет. Для делегатов съезда решение Явлинского стало сюрпризом. Сергей Митрохин же признался, что предложение получил еще после декабрьских выборов. Еще один партиец, Геннадий Зюганов, может считать себя проигравшим. Кассационная коллегия Верховного суда отказалась рассматривать жалобу коммунистов на бездействие Центризбиркома во время выборов в Госдуму. Коллегия отправила представителей КПРФ с этим вопросом в районный суд. Любопытно, что с аналогичной жалобой коммунисты обращались в 2004 году и также получили отказ Верховного суда. И теперь Геннадий Зюганов намерен довести дело до Европейского суда по правам человека. Удачной может считать для себя эту неделю президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Его компания стала совладельцем 2 нефтеперерабатывающих заводов на Сицилии. Эксперты рынка уже назвали это прорывом. Для «Лукойла» это первое подобное предприятие в Западной Европе за долгие годы. В течение нескольких лет компания Алекперова пыталась купить НПЗ в Польше, Литве, Греции и Голландии. Но эти усилия ни к чему не привели. В минусе оказался на этой неделе Александр Роднянский. Он покинул посты гендиректора холдинга «СТС Медиа», а также телеканалов СТС и «Домашний». По информации газеты «Коммерсант», это связано в первую очередь с резким падением капитализации холдинга в последние несколько месяцев. Теперь Роднянский на посту президента будет заниматься исключительно творческим и стратегическим планированием, а новым гендиректором станет Антон Кудряшов, ранее занимавший аналогичную должность на НТВ+. В период летнего политического затишья в России в плюс на этой неделе можно отнести политика американского кандидата в президенты от демократов Барака Обаму. Борьба с Хиллари Клинтон у него позади. Теперь осталось самое главное – обойти республиканца Маккейна. И первые шаги к финальной победе Обама уже делает. По данным американских социологов, Обама популярнее Маккейна по меньшей мере в 3 штатах, в которых обычно побеждали республиканцы – Вирджинии, Огайо и Айове. Впрочем, Маккейн также отыгрывает пока один демократический штат – Мичиган.
Это программа «Безвластие». Я, отталкиваясь от того, что вы написали, и отталкиваясь от, как неожиданно, кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки, насколько, с вашей точки зрения, личность в 21 веке, благодаря телевидению, радио, интернету, личность во многом опережает идеи политиков, что для населения гораздо важнее не столько программа политика, не столько его желание повысить на 12% налоги или снизить на 3% тарифы на услуги, а вот энергетика, умение общаться с публикой через камеру. Я просто смотрю, что делает Обама, и понимаю, что неопытный политик, а он неопытный политик, ну, рядом с Маккейном, конечно, он его переигрывает именно не за счет программы.
Ну, вы знаете, ну, тут, мне кажется, ведь не только то, что он хорошо держится, а все-таки очень важно, что с Обамой наступает какой-то новый этап вообще в американской, и это осмысливается общество в американской истории. Когда может быть президент черный, когда может быть вообще президент, ну, совсем не принадлежащий ни с какого боку к ядру, этническому, так сказать, ядру Америки. Это больше, важнее, чем умение держаться. Это новый этап вообще эволюции американского общества.
Я даже не столь про американское общество, я вообще про цивилизованные страны 21 века. Я про то, что телевидение, в первую очередь телевидение, в каждый, как большой брат, приводит в каждый дом вот этих вот великих. И ты понимаешь, что когда ты идешь в избирательную кабинку, ты выбираешь между там Саркози и Рояль, между Обамой и Маккейном, между Меркель и, соответственно, уже за Шрёдером, да? То есть на самом деле это же ложная картинка. Это, мы видим, как люди носят галстуки, мы видим, как люди говорят. Мы по нескольким речам говорим, они компетентны или они некомпетентны. Насколько вот система «народ» и власть изменилась благодаря электронной эпохе, с вашей точки зрения? Как дальше мы пойдем?
Нет, ну, конечно, очень изменилось. Это и будет меняться. Она изменилась. Ну, представьте, вот как раньше устроены были партии. Так? Ведь нужно было иметь аппарат, который будет ходить по домам, который будет людей там на улице выводить, который будет там давать какие-то листовки.
То, что делают коммунисты в России сейчас.
То, что делают коммунисты в России. Вот, причем они делают это как раз в том социальном слое, который, в общем, не связан вот с этими современными новыми средствами массовой информации. Но, естественно, что вся вот эта структура партии, она устаревает в современном обществе. Возникают вообще принципиально новые возможности. И новые, конечно, формы демократии, не совсем еще ясные, не совсем кристаллизирующиеся. Но в конце концов, ну вот роль интернета-то, она просто совершенно грандиозной становится. И
это, там, где интернет развит, безусловно.
Там, где интернет развит, да. И это, конечно, будет иметь и какие-то прямо институциональные выражения и следствия. Но какие это сейчас говорит?
Дмитрий Ефимович, согласитесь, что в 99-м году кандидат сначала в премьер, потом кандидат в президенты Владимир Путин уже в 2000 году, он мог опираться только на телевидение, да, собственно, он был малоизвестен. Нет, я не прав? Тогда возразите.
Вы знаете, ну, конечно, телевидение какую-то роль играло, но с моей точки зрения он опирался просто на то, что он был назначен.
Но все-таки было голосование.
Вы знаете, любой кандидат, назначенный и который олицетворяет некую и преемственность, и стабильность просто тем фактом, что он назначен, был, с моей точки зрения, обречен на победу. Конечно, у него есть, у Путина очень много, так сказать, таких телегенических...
Есть или появилось?
Нет, по-моему, в общем, было... По-моему, в общем, с самого начала. Достоинств, но мне кажется, что они не очень важны. Мне кажется, что любой назначенный был бы избран, и более того, любой назначенный в этой ситуации был бы популярен.
Но популярность обеспечивает что? Он же не ходит из дома в дом. Популярность как раз и обеспечивал то самое телевидение.
Популярность обеспечивает... Ну, телевидение здесь уже является следствием, скорее, мне кажется. Потому что популярность обеспечивает само его положение, обеспечивало ситуацию, обеспечивало популярность. Какое положение? Но страна была, в общем, достаточно расколота в ельцинскую эпоху. Путин воплощал просто самим фактом, так сказать, своего назначения, он воплощал, с одной стороны, преемственность с предшествующей революционной эпохой, так сказать, верный ученик и последователь. С другой стороны, некое отрицание этой эпохи. Просто своей... Вот. Поэтому популярность его распространялась и на те слои, которые приветствовали изменения начала 90-х, и на те, которые отторгали.
Вот об этом чуть подробнее. Наш сегодняшний гость Дмитрий Фурман написал недавно статью, в которой как раз и попытался объяснить фирменный путинский стиль управления. Статья вызвала достаточно широкий резонанс, ее обсуждали СМИ, электронные, и подробнее о вот этой формуле нынешней власти, да, или нынешнего безвластия, о том, что такого сенсационного в статье нашего гостя в рубрике «На самом деле» расскажет Сакен Аймурзаев.
В бесконечном ряду аналитиков, кремлинологов и как разновидности путинологов, как зарубежных, так и доморощенных, регулярно появляются концепции, объясняющие, что происходит во власти. Специалисты пытаются увидеть стратегию и тактику Путина, гадают, делают выводы. В многообразии гипотез, выдвинутая профессором Фурманом теория, подкупает своей простотой и ясностью. В статье «Импровизаторы у власти» он объяснил всю непредсказуемость Путина и созданной им пресловутой вертикали старым тезисом «Король-то оказывается голый, идеологически голый».
Путин, несомненно, запутывал ходы, чтобы никто не мог догадаться, что он задумал. Наверное, он наслаждался тем, как никто ничего не может понять. Но очень похоже, что он при этом и сам толком не знал, что задумал. Он импровизировал на ходу, и в голове у него были разные, неустойчивые и противоречащие друг другу планы. И его маска человека, имеющего твердый, но тайный план, была призвана прикрыть противоречивость стремлений и растерянность.
Жалкая картина, но при всей неутешительности весьма убедительная. Если принять за правду то, что в голове Путина нет ни четкого плана, ни четких убеждений, становятся понятны все его метания. Операция «Преемник», стихийное партийное строительство, игры с Западом на фоне масштабных внутренних противоречий бывшего президента, нынешнего премьера. То он сожалеет о развале Союза, то говорит, что настоящий демократ. Восхищается Андроповым, уважает Сталина и гордится годами, проведенными в команде демократа-реформатора Собчака. Не стесняется публично демонстрировать религиозность, признается в том, что чтит философа Ильина и в то же время с сакральным трепетом относится к чекистскому прошлому страны. По мнению профессора Фурмана, это не конформизм, не шизофрения, все гораздо проще.
Получается какая-то каша, набор противоречащих друг другу и гасящих друг друга представлений. Эта каша не может дать мотивации ни для какой явной политики. Какую-то ясную идею можно притворить в жизнь, и это может получиться или не получиться, но если идеи смутные и противоречивые, ничего определенного у тебя получиться не может. Ты идешь в каком-то направлении, но когда заходишь слишком далеко, пугаешься и отходишь. Но если у политика нет общей политической идеи, ему трудно составить и ясные личные планы.
Надо сказать, подобная каша в голове российских правителей появляется с некоторой периодичностью. Например, чтимый Путиным генсек Андропов, пришедший в Кремль с Лубянки, тоже был человеком противоречий. Заняв место на вершине партийной иерархии, Юрий Владимирович провозгласил курс на преобразование. Закончилось, правда, все банальным закручиванием гаек, борьбой с тунеядцами и водкой Андроповкой. Так, может, и не в Андропове дело, как и не в Путине.
Эта каша не личная каша сознания нашего бывшего президента, а теперь премьера. Это каша нашего массового сознания. Каждый социологический опрос раскрывает в ответах примерно те же противоречия, которые мы видим у Путина.
Действительно, в том, что российский человек широк, можно убедиться потому, с каким искренним желанием он хочет жить цивилизованно, ездить по хорошим дорогам, ходить в приятные магазины, одним словом, пользоваться благами цивилизации, что не мешает с не менее искренним гневом ругать и ненавидеть Запад, НАТО, Америку, стоять часами с плакатами, крестами и хоругвями у посольств вражеских стран, желая им всяческих неудач. Так что Путин – плоть от плоти и кровь от крови среднего россиянина, которому он, по справедливому замечанию профессора Фурмана, не может не нравиться, уверенный, твердый и ничего не знающий на самом деле. А что же дальше? А дальше – неопределенность. В статье автор называет эту неопределенность дрейфом под руководством капитана, который ничего не знает ни курса, ни навигации. Капитан этот сменился. Многие заговорили об оттепели, стали ловить в речах Медведева его первых шагах признаки перемен. Оптимистов профессор Фурман охладил, риторически их спросив, как же мог Путин, гений неопределенности, избрать человека с четким курсом, идеологией и планами. Ясное дело, что не мог.
Саакен Аймурзаев с помощью Михаила Осокина изложили основные тезисы статьи Дмитрия Фурмана, которые у нас в студии. Много исказили, Дмитрий Ефимович?
Вы знаете, нет.
Немного.
Немного исказили, но мне кажется, что вот я бы не стал употреблять такой термин, как «жалкая картина».
Ну, так показалось молодому журналисту,
да,
который скорее, любит определенность, да, имеет право.
Определенность – это, ну, я бы сказал, нормальная картина. Ничего здесь…
Нормальная жалкая картина.
Ничего здесь особенно жалкого нет. Ничего другого и быть не может.
Вот давайте мы пройдем по основным тезисам. Мне хотелось бы то, что не прозвучало сейчас в нашем обзоре, чтобы вы объяснили, что это вот этот термин, что каша массового сознания, да, что вот Владимир Путин, он искренне отражал там взгляды большинства народа в разные этапы. Вот, то есть как?
То есть как?
Вот советский Путин, да? Вот был Путин, офицер Комитета государственной безопасности.
Ну, я думаю, вы знаете, вот слово «искренний» по отношению к людям того времени вообще очень трудно приложимо. Это какая-то особая... мы не можем положить вот, поставить вот здесь грань, начинается искренность, здесь кончается искренность. Это была некая полуискренность.
Брежневское время.
Я думаю, что, наверное, у него была тоже такая же полуискренность, как практически у всех. Эта полуискренность была не только там у рядовых людей, но и в ЦК была та же самая полуискренность, и в Политбюро была та же самая полуискренность. Это совершенно естественно.
Массовое сознание, и Владимир Владимирович один из них нормально.
Нормален, да.
Это
я бы не стал, вот, я бы не хотел, чтобы это звучало как каким-то упреком.
Мы пока констатируем.
Это совершенно врач. Нормальная вещь. Вот. Дальше что? Дальше падает... Ну, уже она совсем уже истончился. Коммунистическая идеология, происходит перестройка, идет всеобщее воодушевление.
Я прошу прощения, я хотел бы напомнить в подтверждение тому, что вы говорите. Я вдруг вспомнил в книге «От первого лица» Владимир Путин говорил, что уже будучи там коммунистом-офицером, он тайно носил крестик.
Ну, вполне возможно.
Как многие.
Вполне возможно.
Как многие.
Вполне возможно. Понимаете, это опять-таки, это нельзя назвать каким-то... Если бы это было, ну, предположим, человек бы не тайно носил крестик, это серьезно. Это...
Но многие так делали. Многие
были крестики. Тайно носили крестики очень многие, никаких здесь особых, так сказать, проблем нет. Вот полуверили в это, вот как-то все вместе.
То есть норма, это норма.
Мне кажется, что
36,6.
Вот. А теперь дальше. Дальше идет всеобщее воодушевление идеями демократии и рынка. И при, в общем, довольно слабом понимании того, что это такое, во-первых, а во-вторых, при еще более слабом понимании пути, который к нему может привести. Идейно, действительно, вот идеи демократии, они доминировали. Но психологической готовности к ним не было. И, ну, что стало с нашей демократией, это мы знаем, это мы все видели, это как постепенно она эрозировала и исчезала до почти полного исчезновения. Но, ведь никакой альтернативной, серьезной идеи-то нету. И более того, и взяться-то некуда.
А вот 90-е годы, вот вы говорите про воодушевление и Путин.
Угу. Я думаю, что он также был искренне воодушевлен.
То есть, когда он работал у Собчака, да?
Как я уверен, просто уверен. Ну, это просто естественно, не будем же мы представлять себе его как какого-то, знаете, ну, там, Штирлица, что ли, который работает на Собчаке, а думает, что все наоборот. Нет, он, я думаю, искренне был в этой волне. Дальше возникает следующая ситуация. Отказаться от идеи демократии невозможно. Просто нет других, нет ничего. Вот, ну, какие-то, ну, все основные тоталитарные идеологии, какие были, они исчезли. Просто они исторические. Нет их. Но возникновение какой-то новой, ну, абсолютно невозможно. Значит, отказаться от этого нельзя. Но и реализовать это тоже нельзя.
Угу.
Не получается. Значит, возникает сознание, вот такое кашеобразное сознание. Оно вроде бы не против демократии, оно даже наоборот за демократию. Вообще оно, значит, вроде бы как бы и Россия нормальная европейская страна. Так. С другой стороны, так как это явно не получается, и явный результат, явная реальность этому противоречит, значит, какие-то не очень серьезные поиски оправдания этого.
Я все-таки, значит, вот к роли лидера в данном случае, недаром Путина называют, и уже, правда, меньше, но все-таки продолжает называть национальным лидером, а я, прочитав вашу статью, подумал, что даже вот в следующие годы, когда люди стали хотеть сильную руку, да, порядка больше, меньше хаоса, то Путин так же искренне, я все-таки настаиваю на этом слове,
да,
но в виде вопроса, так же, как и все, сказал бы я, вот он вместе с людьми перешел от этого воодушевления собчаковского периода к человеку, желающему навести порядок.
Безусловно, он получил порядок. Был в той ситуации, в том положении, когда он мог идти навстречу этим народным желаниям. Вот он и шел им навстречу. И то, что он делал, в общем, было, во-первых, довольно легко, во-вторых, довольно естественно. То есть особого сопротивления он не встречал. Но то сопротивление, какое было вот со стороны этих олигархов, ненавидимых народом, его очень легко можно было подавить. И делал он, в общем, то, что делают оказавшиеся в его ситуации, в его роли, лидеры вот в странах, у которых нет альтернативы демократии, но и нет и возможности осуществить демократию. Потому что, в общем, в принципе, все наше развитие, оно идет совершенно параллельно тому, что было в Казахстане, тому, что было в Узбекистане.
Ну, все-таки Восток нам ближе.
Ну, Белоруссия – Запад. Тому, что было в Беларуси.
Уели.
Вот. Это естественный путь. Это не его какая-то вот такая...
Злая или добрая воля.
Злая или добрая воля. Так же, как у Назарбаева не было такой особой злой или доброй воли.
Вот я напоминаю, что в прямом эфире «Эхо Москвы» и компания RTVI Дмитрий Ефимович Фурман, профессор, доктор исторических наук. Сейчас мы уйдем на новости, но я хочу сразу задать вопрос нашим слушателям. Мы будем голосовать после новостей. Вопрос будет следующий. Вот политик современный должен идти отражать вот мнение избирателей или должен на шаг идти впереди, да, формируя, иногда отрываясь и рискуя. Или же настоящий политик тот, кто улавливает вот настоящий... Вы не отвечаете сейчас, пожалуйста, Дмитрий Ефимович. Безусловно, я вам дам слово, но сначала мы все-таки послушаем новости, а затем приготовимся голосовать. Это программа «Безвластие», которая стоит на месте программы «Власти» с Евгением Киселевым. И я, Алексей Венедиктов, принимаю сегодня здесь, в студии, Дмитрия Фурмана, профессора, доктора исторических наук. Еще раз здравствуйте, Дмитрий Ефимович. Я хотел вернуться к этой теме. Я поставлю сейчас вопрос на голосование для наших слушателей и зрителей. Вопрос заключается в том, вот должен ли политик скорее отражать ваши взгляды, ваш лидер, отражать скорее ваши взгляды, примериваться к ним, да, а внимательно за этим следить, не забегать далеко вперед, чтобы не нарушить ваши представления о мире. Или же, скорее, политик для вас тот, кто идет впереди, определяет и направляет вас. Я такой сложный вопрос специально закрутил.
Да, вопрос сложный, да.
Но я хочу, чтобы наши слушатели сейчас, вот запущу голосование, интуитивно ответили на него. Да? Вот для вас, ваш лидер, ваш политик, за которого вы проголосовали, именно ваш индивидуально, это тот человек, который должен отражать ваши взгляды и быть таким, как вы, быть вместе с вами во всем, в горести и в счастье, когда Советский Союз, когда перестройка, да, а когда наступило время там свободы или хаоса, как вы говорите, за свободу и хаос, затем уже за порядок и орденг и так далее. Или же он должен всегда опережать вас на полшага. Если вы считаете, что он должен быть такой же, как вы, ваш телефон, прямо сейчас набирайте московский 660-0113. Да, такой политик лучше. 660-0113. Если вы считаете, что он должен вас опережать, тогда ваш телефон 660-0114. 660-0114. Голосование будет идти 2 минуты, и оно началось.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, понеслось наше голосование, Дмитрий Ефимович, но у меня к вам вопрос, я сейчас повторю еще раз. Итак, вы считаете, что политик должен быть такой же, как вы, отражать ваши чаяния, надежды, жить так же, как вы, грубо говоря, теми же идеями и страстями, или же он должен быть впереди, направлять, подсказывать, вести за собой, короче говоря, лидер. Каких политиков больше сейчас в мире? Сначала, Дмитрий Ефимович.
Я думаю, всегда в мире политиков больше, которые, ну, скорее отражают.
И это нормально.
И это абсолютно нормально. Теперь вот слово здесь «должен», вот мне немножко не ясно, то есть с какой точки зрения.
Вот вы выбираете, с точки зрения такой, вот есть два политика, один из которых как бы явно там движется, опережая, а другой человек просто
значит,
такой же, как
вот
вы.
Мне вот кажется, что по отношению к политику, в общем, приблизительно то же самое, что в любой профессии, по отношению к ученому. Может быть, ориентация...
Как ученый должен быть более продвинут, чем я. И также врач в своей профессии должен лучше резать скальпелем, чем я. Это очевидно.
Нет,
здесь это все просто.
Это очевидно. Но, значит, может быть ученый ориентированный на карьеру. Вот он делает эту карьеру и делает ее успешно. Он не должен высовываться с какими-то слишком своими идеями.
Иначе более, он не сделает карьеру.
Там революционный. То есть это может получиться. Да. Нет, не должен.
То есть не должен рисковать.
Он не должен рисковать. Он должен вот нормально быть ориентирован на те требования, которые в данный момент массовое научное, что ли, сознание ему предъявляет. Но есть другие люди, которых воодушевляет не столько карьера, сколько вот какая-то идея какая-то.
В общем, карьера не в плохом смысле
нет,
слова.
Карьера, давайте, нет, карьера нет, ни в коем смысле,
чтобы
не в плохом смысле.
Не осудим
нет,
сразу.
Нет. Какая-то идея. Значит, они рискуют. У них может быть значительно более трудная судьба и трудная жизнь. Иногда их признание может прийти там вообще после смерти. А иногда наоборот. Бывают удачи, бывают реализации вот этих их личных планов и идей. И мне кажется, политика, в общем, это ну, тоже профессия, как и любая другая. И как в любой профессии, большинство это люди все-таки ориентированные ну, на нормальное продвижение по нормальной иерархии.
Ну вот массовое сознание позвонивших нам слушателей, голосование закончилось, свидетельствует о другом. Значит, 12,5% Дмитрий Ефимович считают, что политик должен отражать их сознание, и 87,5% считают, что он должен быть впереди. Можете прокомментировать такое? Да, это же мнение, это же на кончиках пальцев, это же не рассуждение. Мы не дали им время даже подумать, да, сразу в
да,
лоб.
Да, знаете, здесь, наверное, разные слова, разные... Ну, люди, которые отвечают, что политик должен идти впереди, они исходят из некоего идеала, из некой функции.
Хорошо.
Приблизительно так же, как ученый должен там, смело совершать какие-то открытия и делать революции в науке. Значит, это норма, ну что ли, такая идейная норма. А есть норма в смысле реальной нормы. То есть то, что наиболее распространено.
Знаете, не могу это с вами согласиться. Вещи. А вот не могу с вами согласиться. Вот, а вы подумайте на секундочку. А какого вам хочется руководителя? Который выше вас на голову или который одного с вами роста? Ученого хотите. Я не имею в виду рост физически, да? Я имею в виду, вот представьте себе, человек, существо завистливое, это понятно. Да, потому что зависть тоже является двигателем роста и карьеры. И вот вы должны выбирать себе руководителя. Вам хочется руководителя Каткова, который вас превосходит, и вы это осознаете.
Это зависит, наверное, от меня. Если для меня важным является мое личное какое-то самоутверждение, проведение каких-то моих идей, то, наверное, мне лучше такой тихий руководитель, который мне мешает.
Вы равный.
Равный, да. Или лучше, ниже.
Так вот, так вот, в этом, наверное, страшный парадокс и засада демократии, о которой мы с вами говорим, в том числе и о российской демократии, но не только российской. Вообще российская демократия не бывает, так же не бывает андоррской или зимбабвийской, на мой взгляд. Я просто хочу сказать, что люди выбирают, исходя ровно из такого же подхода, начальник какого выбрать в том числе.
Я думаю, да, но тут надо учитывать одну вещь, что в демократической стране, как вот в процессе выборов, выявляются все вопросы, вот выговариваются все проблемы и предлагаются все возможные решения. И здесь вот все-таки этот элемент рациональный, он, значит, он присутствует. То есть есть по-любому вот сейчас в Америке на протяжении вот всего этого времени уже, по-моему, ну, все, что можно было, высосано и выбрано. И в спокойной ситуации, конечно, играют роль вот какие-то вещи такие относительно случайные, просто вот милый человек, и слава богу, и ничего. Но в критической, я думаю, могут воздвигаться и люди, вот когда люди ощущают, что есть некий тупик, то у них есть потребность в человеке, который бы указал этот выход из тупика. Ну,
шаги истории стали.
Шаги после... истории. Да. И, ну, вот, я даю такой пример. Вот появление Деголя. Ну, явно такой мощной, харизматической, громадной личности, которая, в общем, указала некий выход из тупика Четвертой Республики. Угу. Появление Рузвельта в ситуации кризиса, появление там, ну и так далее. Мы можем привести очень много примеров. То есть бывают эпохи, когда, ну, той же самой истории Америки, президентов, которых, вот, ну, помнит только специалист.
С трудом, да.
Специалист, да. Может только знать их. И вот в критической ситуации появляются такие грандиозные фигуры, как Авраам Линкольн, предположим, или там
потом. Ну, давайте поместим в этот ряд Дмитрия Анатольевича Медведева, а то мы все о Путине да о Путине. У нас Владимир Владимирович премьер-министр.
Да.
Вот вы сказали в своей статье, я опять-таки излагаю, но не цитирую, что как вы поставили вопрос, вернее, вот человек с таким неопределенным видением, как Путин, избрал, а у нас действительно он избрал, чего мы будем стесняться, выбрал, во всяком случае, своим преемником, наследником, назначил на пост кандидата, на пост президента, уж не будем говорить на президента, мог ли он назначить человека с четкими идеологическими, там, либеральными или реакционными установками?
Нет, мне кажется, нет. Но, тем не менее, у меня ощущение такое, что в этом выборе есть, выборе именно Медведева, есть такое смутное ощущение опасности того пути, по которому он шел. То есть он выбирал не по принципу максимально похожий на себя.
Ну да, потому что если бы был избран там Сергей Борисович Иванов, например, да, то это некое продолжение даже визуальное.
Значит, он инстинктивно чувствовал, что то движение, которое, по которому он, тот путь, по которому он шел, он вот мы дошли до некоего рубежа, перейти который нельзя.
Вы знаете, вы сказали очень интересную фразу, потому что один мой приятель, с которым мы часто обсуждаем внутреннюю политику России, которая работает там у них, я бы сказал, да, он говорил еще жестче. Он говорил о том, что ему, он признает Путина своим лидером, чтобы у вас не было сомнений, это правоверный путинец-медведевец. Нет, ну, член команды. Угу. Он сказал, понимаешь, говорит, вот Путин считает, это его мнение, я его, кстати, разделяю, Путин считает, что вот тот курс, который Путин называет стабилизирующим, а я лично, Венедиктов, называю его реакционным, да, он исчерпал себя. Вот Путин застабилизировал, а дальше уже, с его точки зрения, а с моей точки зрения, уже дальше откатываться некуда, дальше уже просто другая страна. И поэтому в рамках того же курса Путина-Медведевской команды совершается некая коррекция.
Замечательно.
И это не есть противоречие между Путиным и Медведем, это есть один курс, где есть этапы.
Замечательно, потому что у меня нет таких друзей в Кремле, которые могли мне сказать такое. Но она совершенно соответствует моим представлениям. То, что
серьезно, да? Абсолютно. Такая конструкция, вы верите в такую конструкцию?
Абсолютно. Вы понимаете, вот смотрите, что происходило. Без сознательной, твердой идеи, построение какой-то там монархии или диктатуры, без этого, мы последовательно один за другим, один шаг за другим, Путин ликвидировал все почти элементы демократии. Осталось, собственно, ничего.
Во-первых, осталась видимость.
Осталась видимость.
То есть осталась оболочка, которую можно наполнить. Сохранилась шкура.
Да.
Можно чучело набить.
Можно отбросить эту оболочку.
Или чучело набить.
Значит, дальнейшее движение, вот исходя из этой логики, прежде всего подразумевало, разумеется, его третий срок, естественно. Дальше оно подразумевает не всякие эти игры там «Справедливой России», а просто построение одной президентской партии и так далее. Вот это продолжение...
Это была логика.
Это логика. Эта логика вела к отказу от этой формы. Форму надо было отбросить. А это очень рискованный шаг. Он и психологически рискованный. Ты совершаешь прыжок в некую неизвестность, в какое-то новое качество. И во имя чего? У тебя нет этой идеи, ради чего ты это делаешь. И рискованный политически, потому что, обязательно, вот если ты идешь по этому пути, обязательно возникнут какие-то внесистемные движения, но уже все зажато, значит, обязательно они будут спонтанные. И Запад тоже тут играет определенную роль.
Интегрированные те же самые кремлевские друзья и подруги считают, что мы настолько интегрированы.
Преувеличивать этого значения Запада не надо, но тем не менее.
Я не веду давление Запада, я имею в виду интересы.
Интересы.
Вы знаете, я просто в скобочках скажу, что самым болезненным в деле Литвиненко, как мне рассказывали уже другие друзья, которые работают в правоохранительных органах, был реальный отказ британских спецслужб о сотрудничестве в деле борьбы с терроризмом на наших южных рубежах. То есть всюду, но и на наших южных. Мы перестали получать доступ к банку данных английских спецслужб, а раньше получали. И это было очень болезненно для нашего государства, для наших спецслужб, скажем так. То есть, на самом деле, даже там мы интегрированы.
Конечно, понятно. Значит, мы доходим до определенной точки. Да. Дальше или прыжок, а прыжок, нету оснований для этого прыжка. Или ты стоишь на краю, пропасти, я не хочу говорить так драматически, но тем не менее, на каком-то рубеже. Или надо отходить. И вот это «надо отходить», мне кажется, первым его проявлением, это, конечно, самым таким важным, это уход Путина. Вторым, тоже очень важным, является избрание им, человека несколько иных ориентаций.
Иного стиля.
И я думаю, что за этим должны быть и какие-то третьи, там, четвертые.
Но вы согласитесь с тем, что это одна команда? Это одна политическая команда.
Это безусловно. Но, в конце концов, все члены Политбюро всегда были одной командой. Это не мешало в свое время Хрущеву.
Это и Горбачеву не мешало.
То есть не будем преувеличивать.
Не помешало потом, да.
Значение.
Но, тем не менее, сейчас это одна команда.
Конечно.
И это все-таки, не знаю, как вы согласны, это все-таки пока это коррекция. Это не поворот, не очень, это коррекция.
Вы знаете, я не думаю, что этот поворот может быть особенно большим и таким.
По большой дуге?
По большой дуге. А коррекция, мне кажется, неизбежна. Мы даже ее практически уже видим.
Если говорить о социальной базе команды Путина-Медведева, об общей социальной базе, то есть кого они отражают? Кто является основными стразами населения, которые поддерживают?
Вы знаете, это очень, на самом деле, непростой вопрос. Вот мы делали...
Вы же привыкли к простым.
Да. Я в свое время, делали мы конкретно социологические исследования, делали опросы, и меня очень интересовал вопрос о том, кто поддерживает Путина. Угу. Вот можно ли... Это, правда, был 2003 год.
Именно Путина, не политика, именно Путина Владимира Владимировича.
Да. То есть там выяснить социальный портрет человека, который я полностью доверяю Путину. Выяснилась такая интересная вещь, что такой социальный портрет не получается.
Один глаз зеленый, другой синий?
Нет.
Если собрать?
Если собрать, да. То есть это некий совершенно срез. вот всего общества. Вот нет такого, чтобы там горожане больше, там деревня там меньше или наоборот. Вот ничего подобного нет. Это было и не, там, противоположное, там полностью против. Это маргинальные слои, тоже достаточно не выявленные. Значит, у меня впечатление, что вот эта массовая поддержка, очень большая, и социально какая-то аморфная, это очень неопределенная, она как раз связана с тем, что вот я говорил вначале. То есть его поддерживали и те, кто принял 90-е годы, и те, кто их отрицал одновременно. Очень понимаете, интересно. Поддержка Ельцина никогда, им всегда имела социально наполненное, да. Она была очевидна, она была ясна. Поддержка Путина перестала быть ясной, просто все смазалось. А вот мне кажется, что сейчас должны начаться какие-то новые процессы, потому что мы идем, так сказать, по спирали, и я не знаю сейчас, вот сейчас данных каких-то опросов аналогичных тому, которые мы делали, вот именно сейчас, но мне кажется, уже несомненно, и по многим это причинам, что теряется поддержка в столицах.
Ну, она всегда была не самой большой.
Вот в тот период, когда мы делали, она была совершенно одинаковая везде. Вот сейчас мы в некотором роде возвращаемся к поздней советской ситуации.
Почему?
Вот как, в каких аспектах. Власть, в общем, имела и при Горбачеве, и там раньше, ну, такую традиционалистскую, скажем, поддержку периферии, деревни, рабочих, крестьян. Власть потеряла опору вот в непосредственно примыкающим к ним условиям.
В горожанах, в бюрократии,
в военных. В горожанах, бюрократии, военных и, главное, в столицах, где сосредоточены эти силы. Вот на втором витке спирали, вот сейчас идет потеря, вот потеря поддержки этих же социалистов.
Но, может быть, то, что теряет Путин, подбирает Медведев,
может
и
быть,
в этом смысл быть, этого тандема, когда внутри
быть,
этой команды
может
переливается.
Может
да?
быть, может быть. Может
так, такая история возможна. Два консула. Какой один реакционер, да. Другой либерал.
Или два следователя.
Да. Или два следователя, да. Да. Ну, я думаю,
может
народ
быть,
не обманет.
Я допускаю это. Дело неясное пока для меня, но может.
А вот это хорошо или плохо для развития страны, когда народ един, я задам такой вопрос совершенно еретический, да, я понимаю, когда во время войны есть единство народа, да, войны прежде всего освободительной, да, то есть войны, если на вас напали, но мы же видим, насколько разделены в постиндустриальных странах общество, потому что у людей разные интересы, потому что у производителей продовольствия сейчас главное, чтобы, не дай бог, не заморозили цены. Цены растут, и слава богу, мы, крестьяне, продаем вот это зерно, курицу, да, за огромные деньги. А у потребителей совсем другой интерес, прямо противоположный. То есть общество не едино в вопросе о росте цен на продовольствие. Взял я совсем простой пример.
Общество не может, естественно, не должно быть не едино, потому что всегда есть вопросы, всегда возникают, которые. Но когда все спокойно, и, в общем, вопросы, нет, вопросы, вызывающие споры, не такие важные, не такие затрагивающие. Но степень этого единства может быть достаточно большой. Значит, хорошо или плохо вот такое единство, какое было у нас при Путине? Мне кажется, что, ну, во-первых, опять не трудно сказать, но это слово «нормально». То есть вообще после вот такой революционной встряски. Начало 90-х, но общество должно отдохнуть. Должно немножко прийти.
Значит, что-то я не помню, что после революции там английской, французской, американской, там общество отдыхало.
Вы знаете, в некотором...
Только на реставрации. Только на реставрации авторитаризма.
Нет.
Только на белом терроре.
Нет. Ну, понимаете, это... Ну, не буду, я не хочу просто сейчас...
Хорошо, не будем писать лекцию. Да.
Вот. Но... У нас есть одна проблема. Она очень важна. Мы от нее, мы не знаем, как ее решить. Мы даже стараемся о ней как-то не думать. Но, тем не менее, она объективно стоящая перед нами. И как-то решать ее надо. Проблема заключается в том, что у нас есть провозглашенные и принятые нами нормы, в общем, зафиксированные в Конституции и всяких таких вот документах. Нормы демократические. И других норм нет. И есть реальность, нашей жизни политической, которая, в общем, почти никакого отношения или очень смутное к этим нормам имеет. Значит, необходимо два, есть выбор. Или ты меняешь нормы, что, мне кажется, просто невозможно, ну, в силу отсутствия вот той идеологии, которая могла бы дать новые нормы. Или ты, в конце концов, приводишь жизнь в соответствии с этими нормами. То есть переходишь из имитационной демократии, фасадной, к нормальной. Значит, эта вещь невероятно сложная в наших условиях. Невероятно.
Все сложное. В 90-е годы это случилось там за 4 года.
Это вообще не случилось в 90-е годы.
С 87-го.
Это не случалось в 90-е годы. Это случается только тогда, когда некие вот демократические принципы, правила игры становятся действительно правилами игры. А как это можно сказать, что они стали правилами игры? Можно сказать только тогда, когда несколько раз происходят реальные выборы. Не того, кто указ, а вот реальные выборы. Значит, вот на Украине, мы можем сказать, что, очевидно, они более-менее стали.
Я точно знаю, что спросит наш слушатель, вы хотите такой кошмар, как на Украине?
А какой кошмар-то?
Ну я как? Никакого правительство кошмара не все время в меньшинстве, блокируют работу парламента, не принимают законы. Ну,
вы знаете, вот у меня такое ощущение, что, во-первых, действительно пройти через такое, что-то в этом роде абсолютно необходимо, потому что это и есть, собственно, путь.
Проходили в 93-м году, не
понравилось? Нет, мы в 93-м году не проходили. В 93-м году мы проходили один из этапов становления вот этого имитационного режима, фактически персоналистского, и только имитирующего демократию. Демократические процедуры. То есть мы, у нас был один только эпизод в нашей истории, вообще, между прочим, во всей нашей истории, который относительно близок к реальным выборам. Это избрание Ельцина. Но и то это не были настоящие выборы, потому что все-таки властью был Горбачев, и осознавался властью, как власть Горбачева. Значит, вот без этого, без перехода от этой имитации к реальности, ну просто невозможно. Это вот, это объективная потребность. Но это не может быть, с моей точки зрения, ну, делом власти. Понимаете, задача перехода к демократии не может быть делом власти по определению. Не может же власть, ну, сама против себя.
Да, даже просить ее об этом
это как-то было даже просить неловко. Да, неловко. Значит, неловко, максимум, неловко. Что она может сделать, это... ну, постепенно принимать эти правила так, чтобы в критической ситуации не согласиться. Но сама эта критическая ситуация может идти только от общества, а не от меня.
Дмитрий Ефимович Фурман был гостем нашей программы, и я напомню вам, что на следующей неделе на этом месте, пока программа Евгения Киселева «Власть в отпуске», будет программа «Грани» с Владимиром Карамурзой. До свидания.